начало жизни. Бесконечные заволжские степи, жаворонки с весны до осени, вьюги с осени до весны, леса по берегу Самарки, застывшие в поднебесье коршуны, редкие села и деревни, золотые, зеленые и голубые купола церквей, вечерние и утренние колокольные звоны – это моя родина. У матери было 12 человек детей. Старшие сыновья женились рано. Большая семья ютилась в маленькой бревенчатой избе с тремя подслеповатыми окошками. Четверть избы занимала русская, всегда теплая печка. Ребятишки копошились под ногами старших. Бабы щелкали детей по затылку, по спине и пониже. Беззлобно, по привычке, кричали: «Да сгиньте, проваленные, на печку лезьте!» На печке жил слепой дед Тимофей. Днем, спустив ноги, он сидел согнувшись. Изба была низкая, и если старик выпрямлялся, то стукался головой о потолок. Ушибется и закряхтит. «Их, скучно!» Бабка Матрена, высокая, худая, строгая, вся в черном, похожая на старинную икону, укоряла мужа. «Так тебе и надо! Ишь ты, распрямиться вздумал! Что тебе, жениться, что ли? Возьми да скрючься!» Дед сгибался в три погибели, отчего тряслась его голова. Стены на печке были унизаны желтыми тараканами и казались золотыми. Дети ловили тараканов горстями и сыпали деду на круглую ясную лысину. «Не балуйтесь, охальники!» – жалобно просил старик. «Скажешь сказку, сыграешь песню, тогда не будем». Мать, как все деревенские женщины, хотела бы скорее отмучиться, то есть родить, сколько на роду написано, и перейти на старушечье положение. Нянчиться с внучатами, домоседничать, смотреть за огородом, а по воскресеньям в церкви становиться не впереди, как в молодости, а поближе к дверям или где-нибудь в уголке. После 12-го ребенка решила: «Хватит, и годы уходят, и перед старшими сыновьями неловко. У Павла своих трое, у Степана парочка, и Тимофей обзавелся парнишкой». Прошло 6 лет, и вдруг весной мать родит 13-го. Это был я. Жены братьев взбеленились от удивления и досады, бегали по соседям и ехидничали. «Слыхали про диво дивное? Наш свекровь 13-го отвалила». Братьям было стыдно, недели 2 никому не показывались. А когда вышли на улицу, сосед зубоскал Петруха подковырнул: «Ну, как ваш 13-й поживает?» «Да, кажись, околевает», — пробурчали братья сквозь зубы и один за другим ушли от мужиков. Меня назвали Родькой, а прозвище дали Поскребушек. Я родился слабым, мать выходила вечерами во двор, становилась на колени, лицом к церкви, и, прислушиваясь к колокольному звону, молилась: «Господи, прибери лишний род, покуда не жалко». Но молитвы матери не доходили до Бога, и она должна была терпеть попреки с ног, шутки насмешников и недовольство старших сыновей. Соседки, приходя в нашу избу, удивлялись: «Ой, кумушка, графенушка, Дон у тебя совсем не задался, кривоногой, пузатой, синяжилой, шеечка словно ниточная, оборваться хочет, а голова-то какая страшенная, словно тыква на палку надета. А с чего ж ему хорошим-то быть, соглашалась мать. Все соки на старших детей истрачены, он у меня кое с чего скулемный. Я болел 3 года, а весной на 4-м совсем собрался помирать. Отцу нужно было ехать в поле. Он подошел ко мне, поглядел, покачал головой, вздохнул и сказал: «Не жилец на этом свете, того и гляди помрет, а я уеду 6 дней в дальнее поле. Пашка, Степка, Тимошка завтра должны на заработки отправиться. Кто ж гроб-то будет делать, коль малый помрет?» «Хорошо, что догадался, — сказала мать, — возьми да сделай загодя». Отец стал искать доску для гроба. Подходящей не оказалось, и пришлось оторвать крышку от ларя, разгороженного на 3 части, для зерна, муки и отрубей. Гроб был сделан аккуратно, хорошо выструган. Мать купила новый медный крестик и 1,5 аршина жесткого коленкору для смертной рубашки. На свечи денег не хватило. Из беды выручили соседки. Дали тонкие, засиженные мухами, огарки от 4-х свечей. После отъезда отца и братьев жизнь во мне держалась на волоске. В избу набилось много женщин. Приложив руку к щеке, вздыхали. Вот-вот кончится, последние минутки додыхивает. Аграфен, зажги свечки. Все знали, что при колеблющихся язычках тоненьких свечек младенческой душе легче выйти из тела и улететь на небо. Мать затеплила огарки. Все, затаив дыхание, ждали последнего вздоха. Но я не хотел умирать. Старухи закрывали мне веки, давили пальцами на глаза. Может, так скорее окочуриться. Подождав, стали сокрушаться. Ну что ты будешь делать? Не помирает. Вечером нехотя разошлись по домам. Были уверены, что ночью я отдам Богу душу. На рассвете, выгнав коров с стада, поспешили к нам. Неужто жив?
Жив,
печально откликнулась мать. Господи, да что же это такое? Связал всех по рукам и по ногам своим томлением. Жить не живет, помирать не помирает. Не надо бы вам было делать гроб. Теперь он назло не помрет. Через 6 дней, поздним субботним вечером, у двора застучал телега. С поля вернулся отец. Еще с улицы он увидел зажженную лампадку перед иконами и перекрестился. «Царство небесное младенцу Родивону!» Отмучился. Мать пошла навстречу. «Аграфен, когда же это случилось-то?»
«Чего?»
«Когда Родька-то помер?» Мать, приложив руку к щеке, вздохнула.
«Какой там помер? Отдыхивается!»
«Да неужто правда?» От удивления он даже хлопнул себя ладонями по ногам. «Только зря испортили ларь!» С этого дня мне стало легче, но заболел 10-летний брат Колька. Через неделю его схоронили. После половодья мать пошла на базар. Идет она в полдень с базара, лапти на плечо повесила. Солнце ласковое, небо голубое, гудят пчелы, над луговым раздольем заливаются жаворонки, а в сердце матери скорбь. Не может она забыть о смерти любимого сына, боится упрекнуть Бога за то, что не тому, кому следует, послал он смерть. Догнала старуху-странницу, рассказала о своем горе и о том, как Бог ошибся. Выслушала странница исповедь матери, посмотрела на заплаканные глаза и говорит: «Не убивайся, милая, никому не ведомо, что ждет человек впереди. Вот сейчас ты жалкуешь о большеньком, меньшому смерти молишь, а может, он будет для тебя под старость-то теплее красного солнышка». Перевернули эти слова сердце матери. Заторопилась она домой. Бордовый платок на затылок сбился. По лицу слезы, а в сердце тепло. Никогда до этого не был для нее дорог младший сын так, как в эти минуты. Прибегает домой, а я в сенцах, на колючей дерюге, криком надрываюсь. Мухи лезут в нос, в рот. Прижала меня мать к сердцу, поцелуями осыпала. Горемычный ты мой, никто тебя не любит. Все измываются над тобой, словно ты не человек. И я-то дурой была. Прости меня, мой касатик, погляди-ка, что с базар-то принесла. Кренделек маком обсыпанный, ешь, мой хороший. Мое трехлетнее сердце почувствовало, что и я кому-то стал нужен и дорог. Вечером мать взяла меня на руки и долго ходила по двору. Она горячо молилась высокому небу, и слезы надежды орошали ее лицо. Господи, пошли ему долгую, счастливую жизнь, обереги его от всех бед и напастей. С церковной площади доносился певучий колокольный звон. Thank you.